числа, 14 глава, Numbers 14. Естественно, написано, как они, ну, не верили, что они будут в Царстве Божьем, что это просто невозможно для меня. Они так и думали. Мы просто не сможем. И вот язык, который здесь используется об этом, довольно, ну, сильный и даже жестокий. So they decide that they don't have the strength to get into God's kingdom. And the language used about what they did, their decision, is very strong. Девятый стих. Против Господа не восставайте. Don't rebel against God. И 35, verse 35. Сим злим общество. Они злые. Просто из-за того, что они сказали, ну, мы просто не сможем. They're an evil congregation. И восставшим против меня, that you are gathered against me, because из-за того, что они не верят, что они будут в Царстве Божьем. Because I didn't believe they were going to come into the kingdom. 36 написано, распуская худую молву о земле. Но они ничего плохого не говорили против самой земли. Они просто сказали, мы просто, это не для нас, мы не сможем туда. Но здесь написано, из-за этого Бог это так как понял, что они вот распускали худую молву о земле. So they are called the evil congregation, and 36, and the rebelled point blank against God, 36, that you slander the land. But they didn't slander the land. They said the land was very good. But iniquity was added to their iniquity, and I see it. Because they said, this is not for us, we're not going to be there. So it's counted as if they slandered the land, when actually, in a sense, they didn't. Это значит, что ну, в Новом Завете к евреям написано, что так как Израил вышли ну, сквозь море, так как мы принимаем крещение, они были в пустыне, так как мы живем в этом жизни. А единственная причина, почему они не зашли к этому землю, это было из-за неверия. Они, ну, в Новом Завете мог бы писать столько, что из-за своих прелюбедений, из-за идолопоклонства, из-за всяких-всяких. Но единственная причина, то, что написано там к евреям, это было неверие. So, in Hebrews, of course, it comments on this big time and says that we are in a similar situation to Israel. 1 Corinthians 10 went through the Red Sea like baptism, go through this life like in the wilderness, and then we come to the kingdom. But in Hebrews, it emphasizes that the only reason, the Greek seems to say, the only reason they didn't enter was their lack of faith. But there's a whole load of reasons they could not have entered by adultery, fornication, worshipping other gods, a whole load of stuff. But he says that the one reason, the writer to Hebrews says, is their lack of faith. Итак, я считаю, что, в конце концов, это все закончится в этом. Веришь ли ты, что ты там будешь? И если, в конце концов, нет, то не будем. И это очень плохо для Бога. Он все это устроил для нас, и это мы не хотим. А разве это только о вере? Разве вера без дел не мертва? Конечно. Если мы так и верим, что на самом деле я буду в Царстве Божьем, то всякие это прелюбедение, всякие, ну, то, что он писал, у идола поклонства и всякие перверсии, то, что они сделали, это не было бы для нас вопроса. Если на самом деле мы верим, что я там и буду. And so, is it really so simple? Is it really down to all you got to do is say yes? Can it be so simple? And yes, it is. But does that mean then that, well, all the idolatry and the fornication they did and all that was all fine? No, of course not. Because if you really say yes and mean it, that, okay, I believe you, God, I believe that I shall be in God's kingdom, then all that stuff you don't do because Why you want to do that? If you really have that hope of God's kingdom. So it does come down to all you've got to do is say yes, but not in any casual sense. If you seriously believe that, then that affects your life, and your life comes into line with the hope of the kingdom that you have.
Итак, я считаю, что если мы крещены во Христе, мы сможем задать себе вопросы. Если я именно на этот момент умру, что со мной? Буду ли я в Царстве Божьем? Всегда мы думаем, а завтра, наверное, я буду уходить от Бога. Кто знает, через год я буду потерять мою веру. Ладно, пусть это так и будет. А если прямо сейчас, прямо на этот момент, 12 часов 51 минут сегодня, мы умираем, будем ли мы в Царстве Божьем? Я считаю, что мы сможем, если мы крещены во Христе, мы сможем сказать, да, по милости Божьей, я там буду. Если так, у нас вот такое чудесное основание для вот радости и мир на самом деле.
So the fundamental question is, if Jesus comes at this minute, if we die at this moment, at 12:51 on the 10th of February, here in Riga, if we die, shall I be in the kingdom of God? And we should be able to say fully, yes, I will be. For sure, I shouldn't be, but for sure I will be. But of course we then start, you know, the little voice at the back of the mind keeps start saying, yeah, but what if you turn away from the faith tomorrow? Maybe next year, you know, I lose it all. Don't worry about tomorrow, the Lord Jesus says. That's not my question. The issue is, if Jesus comes right at this minute or we die at this moment, shall I be there? And really, we must be able to say, yes, I will be. And if really you can say that, by God's grace, then you have this basis for joy and for peace. You have legitimate basis for an absolutely, totally committed life.
Ну, конечно, они смотрели не на этом. Они смотрели на все эти укрепленные города.
But they didn't. They looked at all the built-up cities.
9 стих. Моисей и Иисус Навин и всякие эти сказали Израилю, защиты у них не стало. Я понимаю, что они имели в виду, что те большие стены, защита у них не стало. Это уже падал. И вот веру. Вера, что то, что мы пока не видим, уже фактически случилось.
Verse 9. Their defenses departed from them. You can read the Russian as saying, their wall has fallen down. And I think that's the idea. Their wall has fallen down. And the idea is that those big walls that you're scared about, they've fallen over. Now, of course, they hadn't. But they foresaw the falling of the wall of Jericho, and this is faith, to believe that what you can't see yet has actually happened. And they saw this. Their wall has fallen over.
Итак, у Бога был такой гнев.
And so God is really angry.
И это понятно. Он строил для им вот такое чудесное будущее. И они типа, да нет, это не для нас. И это не думайте, что Бог по-другому чувствует сегодня. Когда человек типа скажет, да нет, у меня никогда для этого ерунду. Это для Бога очень больно.
And God is really angry. And don't think that this God is different from today. He has created this beautiful possibility of a kingdom of God for all of us. And when someone says, no, I don't have time, no, that's not for me, yeah, later. You know, God is so disappointed, like anyone is, when you prepared something wonderful and somebody says, no, not for me.
Итак, Бог сказал, 12, от тебя, то есть от Моисея, народ произведу многочисленнее и сильнее его.
So verse 12, God says to Moses, I will make of you, Moses, a great and mighty nation.
Эти три слова, народ, многочисленнее и сильнее.
Мы читали Бытие 18:18. Those three Hebrew words, great, mighty nation, you got in Genesis 18, verse 18.
Бытие 18:18. Авраам точно произойдет народ великий и сильный.
God says, I will make of Abraham a great and mighty nation.
Итак, Бог это обещал Аврааму, и он имел в виду, что я буду это исполнить.
So God is alluding back to this, obviously. He's saying, I promised to make of Abraham's seed a great and mighty nation, and I'm going to do it. Но он имел в виду, что я буду сейчас передумать. Я раньше думал, что я буду это исполнить через Израил. Да нет, я буду им истребить, а мой сын, как все равно потомок Авраамова, я буду от него делать такой сильный и многочисленный народ. So God is saying, I was working to fulfill that through Israel, but I am now going to stop that, I'm going to destroy the lot of them, and I will take Moses, who was a descendant of Abraham, and I will make him this great and mighty nation.
Итак, вполне возможно, что Бог в таком степени открыт. У него есть план, намерение, допустим, дать спасение потомки Авраамова. И он, допустим, работает даже с человеком, даже с нами. Работает, человек вообще не то. Я отвечаю, хорошо, ладно, я буду по-другому делать. Он умеет так думать.
So God can work with any one of us, or with nations, or with people, or whatever, and he's working along one line, and it doesn't seem to work, and he's capable of stopping that and having a plan B, and starting and shifting over to another way.
А Моисей сказал, Господи, так не делай. Он как-то уговорил Богу. Это те стихи, которые мы здесь почитаем, вообще чудесные. И Бог типа сказал, хорошо, ладно.
And these few verses that you got there is just amazing, really. We can easily skim read them and not realize the import from 12 to 18, really. That God says, I'm going to do this. And Moses says, don't do that. And so God changes. God says, I'll go with what you're saying.
Бог поэтому так открыто.
God is so open.
Столько раз у людей были страшные болезни. Это так, как Бог хотел закончить жизнь. Ой, Господи, нет. Езекия, например, уговорил Господу дать ему еще 15 лет.
And this happens all the time. It happens today. And it's happened in history. Take Hezekiah. God says to Hezekiah, right, your time's up. Oh, no. No, I don't want time to be up. Okay, I'll give you another 15 years.
Итак, я считаю, что есть какой-то промежуток между то время, когда Бог кое-что сказал, и когда это он исполняет. И в этом промежуток он как-то открыт к нашему предложению.
So I suggest that there is what I would call a gap theory, between the statement of God that I shall do something and his doing of it. And in that gap period, he is open to us, to our suggestion and to the changing of what he said.
Например, он сказал о Ниневе, что через 40 дней я буду истребить тот город. Он не дал никакого условия. Но, видимо, царь Ниневе понял, что ладно, нам надо покаяться. Покаялись, Бог сказал, хорошо, я тогда не буду делать.
Ниневе is a classic example. I will destroy Nineveh in 40 days. No condition given. But the king of Nineveh repents, and I think he perceived something of this gap theory, and in the gap, in the 40 days, he repents, and so it doesn't happen.
А разве тогда Бог такой капризничный, который постоянно меняется?
So is God in some sense kind of capricious that he keeps changing?
Я сказал бы так, что у него есть чувствительность к нам без ограничений и любовь без ограничений. Если на самом деле у него есть такой любви, Бог есть любовь, и такой, мягкость, и такой откровенность, гласность к человеку, то да, конечно, это придется, что он готов изменить.
So, if God is love, and if God is sensitive to his children, and if God generally is sensitive, and sensitivity and love are together, then of course God is open to change.
Если нет, то он был бы какой-то каменный робот.
If not, then I see God has to be a robot made of stone.
А разве не написано в Библии, что Бог не изменяется?
But isn't it written in the Bible that God doesn't change?
Написано, it's written. А в некоторых контекстах, я предлагаю, but only in some context. Малахии, например, написано, что из-за того, что я Господь не изменяюсь, тогда я не буду истребить Израил. То есть он имел в виду, что из-за того, что милость и прощение является какой-то основательной частью моего личности, тогда я не буду его истребить.
He says in Malachi, because I am the Lord and I change not, therefore the sons of Jacob are not consumed. And he means, as I understand it, that I will not destroy Israel, even though I should, because grace and forgiveness and endless patience are part of my non-negotiable character. Это не значит, что вообще он не изменяет. It doesn't mean that in a global sense he doesn't change anything about anything at any time.
Итак, я считаю, что это все такие, чтобы молитва имела бы значение. Если тот способность у Бога нету изменить, тогда для меня, по крайней мере, смысла молитвы немножко как-то не актуально.
And for me anyway, the idea of prayer rather loses its appropriacy, its relevance, if God does not change. I quite see the point of it.
Итак, Бог открыт, и у Него есть такая чувствительность к нам, это вообще. А есть вообще у всех этих других религий, как ислам, и даже много протестантов, и тоже такое понятие. Из греческой философии, что Бог является какой-то камнем. И он вообще без чувства, что чувство это какая-то слабость, без никакого изменения. Это только у Бога, так как явлено здесь в Ветхом Завете, что мы видим такой Бог совсем, совсем по-другому из всех этих других религий.
All the other religions seem to me, including Protestantism, have generally have this idea that God is like a rock, he doesn't change. And the idea of emotion and change was associated particularly in Greek philosophy with some kind of weakness. And so there is the idea that God can be like that. But he is, and I believe the Hebrew Bible indicates this clearly, that he is unlike any other conception of God in that he is so open to change.
Вот 20 стих, verse 20. «И сказал Господь Моисею, прощаю по слову твоему».
I have pardoned according to your word.
Значит, что Бог даже готов дать человеку прощение из-за слова другого.
Now how are we to understand this apart from that God is willing to forgive another entity, another person for the sake of a third party?
От Марка, 2 глава, 5 стих написано, что когда Иисус видел веру друзья одного больного человека, он сказал ему, все твои грехи я прощу, и исцелил тот человеку.
Mark 2:5, when Jesus sees the man who's carried by four of his friends, it says that when he saw the faith of the friends, he said to the guy, your sins are forgiven you, and he heals him. Forgiveness of sin is connected, therefore, again, with third party.
А что это значит, что надо иметь хорошие друзья?
So what does this mean? To get saved, you just need to have some good friends?
No, конечно нет, совсем. Maybe not completely. Но это тоже так, я считаю, что есть какой-то опять процент в этом вопросе спасения человека, который может зависеть на тех, которые для тебя молится.
I would put it like this, that no, not completely. It's not that you could pray for a guy and he gets saved. But I think that there is a percentage element where in the final algorithm of salvation, where in some cases at some times, yeah, there's a degree that depends upon the faith of your friends and the prayers of others.
Если это так, сейчас понятно, почему. В каждом послании Павла он сказал, я для вас постоянно молюсь.
And that's why, okay, you read the letters of Paul, every single one, he says, I am praying for you all the time.
Если это так, что в моей молитве умеется какой-то процент играть на твоем спасении, то мне надо для тебя постоянно молиться. И если твои молитвы для меня влияются на каком-то процент, то, пожалуйста, молись для меня постоянно.
So if my prayers for you can affect to some percent in some way your salvation, then I should be praying for you all the time. And if your prayers can affect my salvation to some percent, pray for me all the time.
И Бог, конечно, ему очень жаль все это.
God, of course, was so sad what happened.
И я как-то люблю 26, 27, 28, and 26 to 28.
Yeah, God is so sad about all this.
Ну, сказал Господь Моисею и Аарону, доколе злому обществу всему роптать на меня. Я слышу все то, что они сказали. Скажи им, живу я, говорит Господь. 28. И у меня впечатление, что Бог как-то одинокий. Он как-то хотел с кем поделить его боль. И он видел, Моисей и Аарон сказал, ну, знаешь, знаете, как я чувствую. Так, коли я могу вытерпеть с этими людьми, давай скажи им. Тогда. Ну, просто мое впечатление.
Just my impression, 26 to 28, that God is in a sense alone. And he desperately needs someone to talk to, someone to share his feelings. And he sort of says to Moses and Aaron, like you would say to your friend, how long can I put up with them?
И в этом мы видим, до таком степени Бог жаждет для отношения с человеком.
And you see, I think, in all this, how God thirsts for relationship with people.
И в этом плане Бог как-то нуждает человеку, так как мы ему и тоже нуждаем.
And in this sense, as the rabbis say, God is in need of man, in that sense.
И это чудесно. It's wonderful. Мы, наверное, думаем, что я поискал Бога и как-то ему нашел.
We maybe think that I like search for God and I found him. Знаете,
Бог и тоже на поиск человеку. Он поищет. И мы и тоже ему поищем. И вот, встречались.
So God is in search of man. The Bible says that. And we are in search of God. And when we meet, it's quite a meeting between God and man.
Последний момент. Last point. 44, 44. Бог сказал им, ну все, вы будете умереть в пустыне. Ой, нет, мы очень хотим быть в этом земле. Нет, вы будете умереть. Да нет, мы будем на всяком туда заходить. Они не сказали, да ладно, до свидания, мы туда не хотели. Они страшно хотели.
They still want to go into the land. So those that are condemned in the last day will not just turn away and say, yeah, well, I didn't want to be there anyway. They will desperately want to get in there.
Помните, в этом притче Иисуса, remember, in the parable, этих немудрые девочки, неразумные девочки стучали на дверь. Открой, открой, пожалуйста. И просто не получилось, да нет, слишком поздно.
You remember the girls in the parable, they come knocking on heaven's door and they want to get in desperately. And no, you can't.
Итак, мы здесь, мы все будем присутствовать на судный день. Не ошибайте.
Don't be mistaken. Each of us here shall come to the day of judgment.
И в этот момент один и только один будет важно. Я очень хочу быть в Царстве Божьем.
And in that moment, there will be only one thing that beating in our heads, that is that I want to be in the kingdom.
И если это наша конечная судьба,
and if that is our final point of destiny,
стоять там, хотя страшно хотя бы, в Царстве Божьем,
terribly wanting, but everything in us, that I want to be in that kingdom,
тогда тот процесс начинается прямо сейчас.
That process, that way of being, begins right now.
Это так, как нам придется быть сегодня. Что это единственное для меня. Все другое, это ни при чем.
That's the way it should be for us now. The rest, everything. All other questions are to one side.
Ладно, у кого есть еще? Только пять.
Я понял так, что из-за того, что они не верили в Слово Господне, да, это народ, их путь вместо 40 дней затянулся на 40 лет. Да?
Uh-huh.
Но за 40 лет родилось новое поколение.
Uh-huh.
За что оно страдало?
So why did their children, verse 33, suffer and bear the sin of the fathers for 40 years? Но я считаю, что грех является грех из-за того, что это больно для других. I sometimes think that sin is almost defined by the damage it does to others. И в этом плане ответственность для этого – это на нашем плече. And in that sense, the ultimate responsibility for that is on the people who do it. Интересно, будут нести наказание. It's interesting that 33, they shall bear your sin. Опять, у нас есть такое понятие, что как-то нести грех является не быть самым грешником, а нести наследствие для греха. И Иисус носил наш грех. It's what I was saying in the last chapter, that to bear sin is to bear the consequence of sin. And the children bore the consequence of sin, so Jesus, as our representative, carried our sin in a sense that he carried the consequence of it. Not only the forgiveness of it, but the consequence of it. Yes, sure?